Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Светлые тени» рассказ о монахине Таисии Корцовой и в завершение нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Истинно уверовавшие во Христа и всего Его, вселившие в себя через заповеди, так говорили: «Живу не к тому ас, но живет во мне Христос. А еже ныне живу во плоти, верую живу Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себе по мне. Потому, страдая за Него ради спасения всех, как истинные ученики Его и искренние хранители заповеди Его, говорили, укоряем и благословляем и прочее, ибо слышали от Него: любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас». Так через слова и дела обнаруживался действовавший в них Христос. Мы же во всем поступаем против Его заповедей, потому исполнились всякой нечистоты и лукавства, и соделались вместо храма Господня храмом купли, вместо дома молитвы вертепом разбойников, вместо рода святого родом грешным, вместо народа Божия народом исполненным грехов, вместо семени Духа Святого семенем лукавым, вместо сынов Божьих сынами беззаконными. Ибо, оставив заповеди Господни, работаем злым духом через нечистые страсти и прогневляем святого Израилева. Потому великий Исаия, оплакивая нас и вместе желая восстановить нас от падения нашего, вопиет: «Чтоище уязвляется прилагающее беззаконие, всякая глава в болезнь и всякое сердце в печаль». И потом далее говорит: «Уставится через Сионе, яко куща винограде, и яко овощное хранилище в вертограде, яко град воюемый». Такое же опустение души нашей показывая, апостол говорит: «И яко же не искусиша имейте Бога в разуме, предаде их Бог в неискусен ум, творите неподобные». Потом прибавляет: «Открывается гнев Божий с небесе на всякое нечестие и неправду человеков и прочее». Намекая на сие же опустение, и Господь говорил: «Иерусалиме, Иерусалиме, избивши пророки, и каменем побивали посланные к тебе», и прочее. Исаия же, опять провидя, как мы, монахи, совершая только внешние службы, нерадимы делах духовных и остаемся ослепленными, говорил: «Услышите слово Господне, князи Содомстии, внемлите закону Божию, люди Гоморстии, чтоми множество жертв ваших, и спустя немного руки бы ваши исполнены крови. По элику ненавидей брата человекоубийца есть, то всякое подвижничество, не имеющее любви, чуждо Бога. Еще издалече, обличая наше лицемерие, Господь говорил: «Люди сии устами чтут мя, сердце же их далече отстоит от меня, всуе же чтут мя». Так же и то, что Господь говорил в обличении фарисеев, относится к нам, лицемерам, которые из подобия с такой благодати живем еще хуже тех. Не связываем ли и мы бремен тяжких и неудобоносимых, и не возлагаем ли их на рамена людей, а сами и перстом не хотим коснуться их? Не творим ли и мы всех дел своих, да видимы будем человеки? Не любим ли и мы прежде возлежания на вечерях, прежде седания на сонмищах и целований на торжищах? Не любим ли и мы звать сего человек учителю учителю, и не вооружаемся ли злобно против тех, кои не воздают нам такой чести? Не взяли ли и мы ключ разумения, и не затворили ли Царствие Божие сами, не входя, и другим не давая войти? Не переходим ли и мы морей и суши, чтобы сделать одного прозелита, и когда, бывает, делаем его сыном гиены, сугубейшим нас? Не слепые ли руководители и мы, отсаждающие комара и верблюда пожирающие? Не внешние ли только скляницы и блюда очищаем и мы, внутри же исполнены хищения и нечистоты? Не устрояем ли и мы гробы мучеников, и не украшаем ли рак апостолов, а сами подобные и избившим их? Не гробы ли повапленные и мы, совне являющиеся людьми праведными, внутри же исполнены лицемерие и беззаконий? Кто же не восплачет о нас, когда мы таковы? Кто не возрыдает о таком нашем растлении? Сыны Сиона честные, вменихомся, яко сосуды скудельные. Назареи, иноки, сиявшие паче снега, соделали с эфиопами. Белевшие паче млека, почернели паче чернил. Омрачился паче сажи вид наш за умножение беззаконий наших, паче беззаконий Содома. Сыны дня и света стали сынами ночи и тьмы, сыны царствия — сынами гиены, сыны вышнего, яко человеки умираем, и яко един от князей падаем. Преданы в руки врагов беззаконных, то есть злобных демонов, и царю неправедному и злейшему на всей земле, то есть их князю. Ибо согрешили, беззаконовали, неправдовали, приступив заповедь Господа Бога нашего и ни во что вменив кровь завета.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Светлые тени, правдивые рассказы о прошлом. Цикл передач по одноименной книге монахини Таисии Корцовой. Передача первая. Старые заветы. Монахиня Таисия Корцова хорошо известна нашим радиослушателям по своим книгам «Русские святые. Тысяча лет русской святости» и «Русское православное женское монашество 17-20 веков к тысячелетию православия на Руси». Родилась мать Таисия в конце 19-го столетия на территории современной Польши, тогда входившей в состав Российской империи. Однако большая часть ее жизни была связана с Францией, где оказалась вынужденной эмиграцией. Сегодня о монахине Таисии Корцовой вам рассказывает редактор и составитель книги «Светлые тени», насельница Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Ан-От во Франции, монахиня Силуана Гуляева.
Матушка-игуменья Ольга попросила меня написать статью о матери Таисии Корцовой, нашей монахине, которая умерла в 1995 году, потому что в монастыре готовилась к изданию книжечка к 60-летию со дня основания монастыря. И поскольку мать Таисия очень такая известная монахиня нашего монастыря, то мне поручили написать ее биографию, имея в виду поместить ее вот как раз в эту книгу. Кроме того, труды матери Таисии уже издавались в России многократно, и часто в предисловии сообщались данные ее биографии и неверные. И это тоже послужило поводом для написания ее биографии, потому что если мы не напишем о ней, то кто вообще о ней напишет? И в интернете я столкнулась с ошибками, касающимися ее биографии, которые необходимо было исправить, потому что в интернете путали нашу мать Таисию с матерью Таисии Леонской, и из двух биографий составляли одну. Я занялась ее биографией, я сама знала ее лично. Она умерла в 95-м году, а я приехала в 82-м, так что мы 13 лет жили под одной крышей. И я получила архивы матери Таисии, то есть какие-то бумажки, листики, ее тетради, она переписывала меню. И вот я начала все это изучать, рассматривать. И в конце концов нашла много тетрадей с рассказами, которые никогда не были опубликованы. И я подумала, что, может быть, не имеет смысла писать статью просто как статью, а написать статью как предисловие к книжечке ее рассказов, которые никогда не были опубликованы, и я увидела, что они представляют собой интерес. И вот так я начала работать над этой книжечкой, и работала 2 года, пока я набрала все ее рассказы. Потом они во всех тетрадках в разных редакциях. Она просто, когда начинала писать, она уже что-то исправляла или что-то добавляла. И, значит, мне нужно было из этих всех тетрадей создать какую-то версию, самую полную. Потом я написала ее биографию. О жизни матери Таисии до поступления в монастырь говорить непросто, потому что многие подробности биографии ее уже ускользают, погружаясь в прошлое. Кроме того, в монашеской среде не принято любопытствовать и задавать вопросы о том, кто как жил и что делал в миру. Это считается нескромным, ведь люди оставляют мир, чтобы идти за Христом, не оглядываясь назад. И это всегда немножко проблема, потому что пока люди живы, мы вопросов не задаем. А потом, когда они умерли, надо писать их биографию. И всегда трудно. Почему же, собственно говоря, мы не спрашивали? Мы действительно не спрашиваем. Нас это не принято. Но про мать Таисию известно. Она немножко писала о себе, потому что она составляла жития, книги жития святых, женское монашество, и она, видимо, предполагала, что к ее персоне возникнет какой-то интерес. Надо о себе что-то такое сказать. И поэтому какие-то листочки с ее кратенькими биографическими записками сохранились. И поэтому известно, что она родилась в семье Юрия Сергеевича и Софьи Михайловны Корцовых в 1896 году, 29 мая. Они жили в своем имении Довспуде в местечке Рачки в Сувалской губернии Августовского уезда в Польше. Юрий Сергеевич был выпускником Александровского императорского лицея, вот который Пушкин в свое время закончил, известный. Окончил юридический факультет и в молодые годы служил дипломатом. Начал он свою карьеру заместителем русского посла в Константинополе, служил консулом в Месопотамии, Бельгии, Англии. Он написал несколько книг. Книги «Семь лет на Ближнем Востоке». Очень интересная, очень остроумно написанная. Биография Андрея Николаевича Корцова «Причины войны 12-го года». Возможно, свой литературный талант мать Таисия унаследовала от отца и сестра ее тоже Елена, которая стала церковной писательницей. В юности Юрий Сергеевич дружил с философом Константином Леонтьевым, духовным сыном преподобного Амвросия Оптинского. Вообще вся семья была исключительно благочестивой. И жена его, Софья Михайловна, урожденная Кристофович, тоже была очень высокого благочестия. Кроме Татьяны, у них была старшая дочь Елена и сын Илья. Благодаря стараниям Софьи Михайловны в имении была воздвигнута церковь в честь нерукотворного образа Спасителя. И в то время вообще все обращались к тому Иоанну Кронштадтскому за молитвами, поддержкой. И она тоже ему написала, и он прислал даже деньги на строительство этой церкви. Я вот сейчас не помню, по-моему, 1000 рублей он прислал. Строилась церковь в память усопшего императора Александра III, и позднее вдовствующая императрица Марья Федоровна прислала для нее на престольное Евангелие в великолепном окладе, крест и церковные сосуды. Завершить дело строительства Софье Михайловне не удалось. Она заболела раком, и так случилось, что именно в день закладки храма, 16 августа 1901 года, в готовый уже фундамент, где был устроен склеп, опустили гроб его основательницы, скончавшейся 10 августа. После смерти Софьи Михайловны девочки некоторое время были под присмотром нянь. Но она, умирая, оставила завещание, в котором она просила своего мужа, девочек, отдать на воспитание своим двоюродным сестрам. И их разделили. Но это было не сразу. Он не сразу выполнил это завещание, но потом все-таки его выполнил. Я предполагаю, что она думала, что сестры могут дать лучше образование девочкам, тоже потому что одна жила в Петербурге, другая в Москве, и ей хотелось, чтобы они получили хорошее образование. Вот, и он, в конце концов, ее волю исполнил. Таким образом, мать Таисия приехала в Москву. У нее там была тетя, двоюродная сестра ее матери, Мария Александровна Гончарова, урожденная Озерова. Она была замужем за, по-моему, Николай Александрович Гончаров, и две сестры было у него. Три сестры – Наталья и Надежда Ивановны, и Екатерина Ивановна. Три сестры. Но в Лопасне было две сестры. Это была Наталья Ивановна и Надежда Ивановна. Это были родные племянницы Натальи Николаевны Пушкиной. Вообще Лопасне ее называют «Пушкинское гнездо». Они там все были – Пушкины, Гончаровы, Ланские. Я там была 2 года назад, когда я была в Москве, я туда ездила. Некрополь, там очень многие Пушкины похоронены, потому что Наталья Николаевна, когда она вышла замуж за Ланского, он каким-то образом унаследовал это имение, Матейс об этом пишет, через бояра Васильчиковых, которым оно принадлежало первоначально. Они и церковь там Зачатьевскую построили, бояре Васильчиковы. И Наталья Ивановна, она, по-моему, больше всех походила на свою тетю внешне, на Наталью Николаевну Гончарову. Татьяна у них находилась. Я думаю, целый год она у них жила и готовилась к поступлению в Александровский институт благородных девиц, который был на Божедомке. Полностью год она у них прожила, но потом она, конечно, все время приезжала. Это была семья очень благочестивая. Очень благочестивая. Конечно, вот рассказы матери Таисии, они отражают их быт. Все это имение им принадлежало, они работали в нем просто с 5 утра до позднего вечера. Потом, кроме того, все время занимались какой-то благотворительной деятельностью. И Наталья Ивановна, она была убеждена, что дворяне, они им доверены от Бога, такая миссия – жить среди крестьян и помогать им, и как-то организовывать быт. У нее было такое представление о миссии дворян.
Oh.
Старые заветы. На службе людям, на службе Богу. Прекрасный величественный трехпрестольный храм во имя зачатия Пресвятой Богородицы был воздвигнут владельцами села Лопасня, боярами Васильщиковыми в XVII веке. Ветвь эта вымерла, а имение унаследовали сестры Гончаровы, Наталья и Надежда Ивановны, племянницы по отцу Натальи Николаевны Пушкиной, вдовы поэта. Мать их была рожденная Васильщикова. Большое торговое село Лопасня расположено было в 70 верстах от Москвы, это сейчас Чехов, в Серпуховском уезде, и состояло из двух слившихся между собой сел. Так что в нем было два прихода, две школы, а впоследствии открылось и городское училище. Район был фабричный, так как при селе была фабрика ситцев, служившая хорошим доходным источником для сельчан. Кроме того, они возили дрова на станцию, а те, кто имел возможность открыть торговлю, наживали иногда и крупное состояние. Земля в этой местности была нехлебородная, и крестьяне, не имевшие побочного заработка, очень нуждались. Молодежь часто уходила в Москву в учение, и близость столицы давала себя чувствовать сильно и не всегда благоприятно. Усадьба Гончаровых была расположена в конце села напротив Зачатьевской церкви через дорогу. Помещичий дом был старинный, большой, трехэтажный, поместительный. В нем было до 40 комнат. За ним был красивый липовый парк с семью прудами, расположенными уступами один над другим. Дом этот родственники Гончаровых в шутку прозвали санаторий. Каких только гостей, кроме родни и друзей хозяев, не перевидали его старые гостеприимные стены. Сестра Милосердия, переутомленная своей тяжелой работой, измученная неудачной жизнью учительница, чья-то горничная, девушка больная туберкулезом, курсистка из дальней губернии, проводившая здесь свои каникулы, гимназистка, оставленная по болезни на второй год, родители которой не имели средств приготовить ее к переэкзаменовке, крестьянская девочка-сирота, выбивающаяся в учительницы начальной церковно-приходской школы, да и многие другие, всех не перечесть, иногда просто нуждавшиеся в отдыхе, в тихой деревенской обстановке, промелькнули перед моими глазами в счастливые годы моей жизни в Лопасне. Я жила в имении сестер Гончаровых, готовясь к поступлению в институт. Сердечное материнское отношение ко мне Натальи Ивановны Гончаровой на всю жизнь запало мне в душу. Да не только мне одной, а я думаю, всем тем, кому посчастливилось побывать под ее теплым крылышком. Она была необыкновенно обаятельна. Более кроткого, добросердечного, ровного и мягкого человека трудно было себе представить. Ее любили все, кто знал. Чистоты и незлобия она была поразительных. Высокого роста, очень представительная, Она была веселого характера, ценила добродушную шутку и обладала большим чувством юмора и даром слова. Ее рассказы из народного быта, с которым она постоянно соприкасалась, были бесподобны. И бывало, доведя всех нас до слез от смеха, она присоединялась к нам и сама заразительно смеялась. У нее были прекрасные русые волосы, и говорят, что до самой смерти она не изменилась. Был у нее тяжелый крест. От усиленного занятия вышиванием у нее в молодости сделалось кровоизлияние в глазу, и он ослеп. Это отразилось и на другом глазу, которым она стала видеть, как через пленку. И Наталье Ивановне всю жизнь грозила полная слепота. Все усилия глазных врачей, русских и заграничных, которых ей удалось посетить, были сосредоточены на том, чтобы спасти ее единственный полузрячий глаз. Чужое горе ее всегда сильно волновало, но свое собственное несчастье она переносила замечательно, стойко и мужественно, никогда не жалуясь. Наталья Ивановна была по призванию педагогом. Начала она с того, что 8 лет научила читать свою 5-летнюю сестру Надежду. А 16 лет взяла на себя учительские обязанности в церковно-приходской школе. Сначала ей поручили младший класс. А когда увидели, как успешно ведет она дело, то и всю школу. В Лопасне прихожане избрали ее попечительницей прихода. Любимым ее детищем была церковно-приходская школа, стоившая ей многих забот и денег. Наиболее одаренных детей, которые стремились учиться дальше, готовили к поступлению в средние учебные заведения. Наталья Ивановна главным образом к французскому экзамену, а отец-диакон к латинскому. И выводили их в люди с малоуспевающими и переросшими уже школьный возраст. Она занималась отдельно. Из-за революции она не успела осуществить свою мечту – открыть в одном из флигелей своего дома высшую начальную школу для девочек с рукодельными классами. Только в летнее время гостившая в имении учительница рукоделия учила желающих шить. Наталью Ивановну нельзя себе представить без ее вечного вязания в руках. Вязала она даже на ходу. Обвязывала главным образом детей обеих школ, служащих имения и многочисленных бедных людей. Вязала ее сестра Надежда Ивановна, а их двоюродная сестра Софья Александровна Павлова, которая с ними жила, шила. Совместно они одевали всех бедных детей села 2 раза в год, на Рождество и на Пасху. Если они работали вместе, то одна из них читала вслух книги религиозного или исторического содержания. Наталья Ивановна из-за глаз читать не могла. Ей было разрешено врачами читать всего 1 час в день. Мы знали, что это было для нее большим лишением, но она никогда об этом ни одного слова не говорила. Все ящики комодов у сестер были наполнены изготовленными впрок вещами, которые с искренним сердечным участием раздавались по мере надобности нуждающимся. Кроме того, стояли и другие нагруженные ими один на другом ящике. непрерывно осаждали сестер Гончаровых своими просьбами всевозможные бедные люди, старушки, больные, матери семейств и просто обремененные горем крестьяне. Приводили к ним сирот, приносили брошенных младенцев. Всех надо было утешать, лечить, пристраивать, помогать советом, вещами и деньгами, которых в доме было немного. Сельскую бедноту поручалось разыскивать горничным девушкам. Они же разводили вещи. Чужим горем Наталья Ивановна трогалась до слез. И не только одним крестьянам, а всем, кого Бог посылал ей, и кто мог бы в ее доброте нуждаться, помогала она, чем могла.
Подошла к концу первая передача по книге монахини Таисии Корцовой «Светлые тени». В музыкальном оформлении передачи прозвучала музыка Петра Ильича Чайковского и архивные записи песнопений в исполнении хора под управлением Сергея Жарова. О монахине Таисии рассказывала насельница Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Ан-От во Франции монахиня Силуана Гуляева. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла передач «Светлые тени».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Пришвин. Путешествие. Жатва. «Это Бог?» — спросил я. «Нет, это человек», — ответил он. «Смотри, нивы побелели, наступает время жатвы. Пора человеку пуповину от Бога отрезать». Не я автор замечательного рассказа о тюленях, Не сумел бы я сказать так сильно о жатве человеков. Я только выбирал отвечающее моей душе из массы ненужного. Значит, из элементов художественной деятельности у меня только вкус, остальное все не мое. И я только присоединился душой к общему творчеству, вник и записал. Но если таким простым способом можно добывать великие ценности, то почему же так мало этим занимаются? Почему к жизни подходят со своей малюсенькой, какой-то приват-доцентской темой? Они признают самоценность всякой человеческой жизни и не выслушивают ее признания почтительно, как нечто несоизмеримо большее, чем своя тема. Я думаю, что это происходит от распыления старого мира, в котором мы воспитались. Разделение прошло так глубоко, что и сам простак говорит на двух языках. Однажды прихожу я в деревню просить общества уступить для школы участок земли. Один мужичок и говорит: «Ребятушки, этот человек пришел поговорить о наших головах». «Головах?» — удивился другой. «Что о наших головах говорить? Голова и у быка есть». «Не о брюхе же говорить с вами, ученому человеку». «Я и не хочу о брюхе, а только голова и у быка есть. Да что в том? Он ею только землю роет». «Чего же тебе надо?» «А чтобы не о головах, а что в головах?» Тогда я стал говорить о школе. И тот, кто так прекрасно своим языком подготовил успех моей речи, совершенно другим парадным языком, обращенным не к своим товарищам, а ко мне, образованному, сказал: «Категорически вам сочувствую, потому как в настоящее время демократизация прогрессивная и все прочее, то я присоединяюсь к вашему заявлению». Очевидно, человек этот умел говорить на двух языках, на своем природном и на плохо усвоенном газетном, очень дурном. Наш неестественно отставший народ сохранил природную красоту речи, а образованный класс ее еще очень мало усвоил, и потому в переходных типах бывает такая исковерканная речь, похожая на гной, вытекающий из раненого организма. Это, конечно, пройдет. Народ познакомится с литературой по прекрасным образцам, но и литература не может так бросить богатство народной речи, далеко еще не использованной. Что я говорю о словесности, то надо сказать и вообще о краеведении. Это не художники и ученые творят черты лица своего края, а больше простаки. Этим простакам надо начать сознавать себя в общем творчестве, понимать, что вода маховых ручьев бежит в океан, омывающий берега всего мира. Я говорю об инстинкте. Очевидно, мне хочется дать какой-нибудь простор при новом строительстве природному инстинкту, в котором находятся материалы сознания. Мне кажется, что путешествие, передвижение своего тела в новую среду пробуждает первое сознание излюбленного мной простака, и, вернувшись к себе домой, он и тут продолжает путешествовать и открывать новые страны возле себя. Так делают все наши простаки, вернувшиеся из плена, но какой ценой дается им это сознание? С ужасом я вспоминаю те избитые фразы истории, которыми говорятся приятные вещи о том, что человечество приобрело после крестовых походов. Побывав в других странах, люди начали видеть вокруг себя, и дело культуры пошло быстрыми шагами. Пережимка. Закрываю свою пишущую машинку колпаком и по морозцу отправляюсь путешествовать из деревни в город. Иду на родительское совещание в школу второй ступени и готовлюсь там выступить с отчаянной критикой и предложить свою краеведческую программу. Славно утопают валенки в молодом снегу. Деревенские дети поздравляют меня с обновкой и прекрасно называют первый душистый и пушистый снег дядя Михей. Всего одна верста, и я на огромном кустарно-промышленном базаре. Присматриваю женские ботики и слышу тихий знакомый голос: «Это не для вас». Понимаю, это значит не обувь, а художество. И сделано так, что носиться будет только 3 дня. Знаю, что мастер эти ботики гонит, работая часов по 16 в сутки. Прелесть кустарного труда. Базар окружен большими зданиями, в которых размещены всевозможные кустарные союзы. Я много о них расспрашивал, но все путаю, и осталось только в памяти, что есть союз желтый, есть розовый и красный. В один из этих союзов я захожу спросить ботики, но мне говорят, что есть только несколько пар, и то не отделаны. Нечего и доставать. Спрашиваю себе подметки. Сколько пар? 1. Для 1 не будем канителиться. Приходите в будни. А в лавке 1,5 покупателя и 5 служащих. Нечего делать. Иду на базар, смотрю. Чего угодно. У вас этого нет? Подметки. Есть, есть! Шепчет мальчику, тот бежит. Не беспокойтесь, я после, я найду. Пожалуйте, вот они. Конечно, покупаю. Мальчика гонял из-за меня. Так-то дела делаются. Скверно. Чем старше становлюсь, тем больше и больше сочувствую кооперативам. И все больше и больше через эту серую лавочку мне сквозит человеческая, мирная, хорошая жизнь. В раздумье о большом вопросе, почему все это не ладится, хочу зажечь папиросу и вынимаю спички. «Стой, стой!» — закричал кто-то возле меня и дернул меня за рукав. «Что такое?» — удивился я. «Акциз!» — ответил он. И, вынув свою зажигалку, поднес к моей папиросе. «Этот огонь», — пояснил он, — «без акциза. Зачем платить, когда можно и так обойтись?» И сам закурил от того же самого огонька, противного государству. Разговорились, зашли в трактир чаю попить. Он, оказалось, занимается скупкой ботиков у ремесленников по деревням. И уж он-то выберет мне настоящие, только просит, чтобы потихоньку. Зачем же потихоньку? А вот чтобы не платить этого... акциз, догадался я. Ну да, поймают. Я разорился. Так встретил я человека, совершенно враждебного государству. Но он оказался враждебным и кооперации. Он ненавидит кооперацию и уверяет меня, что она никогда не может быть торговой силой и раздувается насильно. Потому что, первое, свой карман всегда ближе. Я работаю только для своего кармана, а кооператор для чужого. Мое дело успешнее. Второе. Я служу одному господину, своему карману, а кооператор — 2. И кооперация, и своему карману. Значит, опять мне способнее. Третье. Я никому не обязан отчетом. Мой карман — мой банк, а кооператор ведет книги. Четвертое. Если я свой карман сознаю, то я и чужой сознаю. Потому я всегда с покупателем любезен и ласков, а кооператору наплевать на вас. Не могу припомнить дальнейшие доводы кулака против кооперации. Их было, кажется, около 10. Мне было не по себе. Не мог я этому человеку из другого мира сказать свои доводы за кооперацию. Что сила ее в соединении, что это момент, когда сила вещей преобразуется в моральную силу, ту силу, которой человек покорил всякую тварь и уложил ее у своих ног. Силу, которую и я вижу насквозь этого карманника. А ему меня никогда не узнать. Ничего этого я не мог сказать, и только сослался на государственную власть, направленную теперь против своего кармана. «Ну да», — быстро и боязливо согласился он. «Против этого я ничего не могу сказать». И мало понимаю в этом. Вот в Германии слышал, ну, нам-то что в этом? Мы должны помогать. Почему же другие не хотят помогать ей? Потому что просто у других правительства буржуазные. Все буржуазные? Все. Стало быть, он оглянулся, не слушает ли нас кто-нибудь, наклонился ко мне и прошептал. Стало быть, Эта вещица только у нас. У одних только у нас. Я ничего не сказал, и мое молчание было принято как согласие. Он моргнул мне и принялся за чай. «Настоящий чай изволите кушать у себя дома?» «Китайский». «А мы начинаем опять о морковке задумываться». «Что так?» «Сами видите, какие дела. И при том, ежели, как вы говорите, эта вещица только у нас, то в недалеком будущем...» «Переворот?» — хотел я сказать. Но вдруг сосед мой сделал страшное лицо, схватив за рукав. Я успел только сказать «пере» и оглянулся. К нашему столику подходил какой-то военный. Мне было унизительно прятаться. Я нарочно, погромче опять сказал «пере...» «Жимка!» — быстро окончил мое слово мой собеседник. И так вышел не переворот, а пережимка. Обрадованный новому, наверное, и самому Далю неизвестному слову, я расхохотался на весь трактир и сказал: «Значит, вас, купцов, опять пережимают теперь посредством кооперации?» «Ну да», — ответил он, — «опять пережимка». И сам тоже, открыто глядя на военного человека, чему-то расхохотался. Путешествие. Янус. Базарные наблюдения и сопутствующие им мысли еще более расширили и углубили то, что я решил высказать в школе на родительском совещании. Главное, мне удалось себе, наконец, выяснить и решить самое смутное в моей программе место, там, где я говорю о том, чтобы ученый присоединился к творчеству простаков, а простак стал бы сам сознавать себя. Кооперация, казалось мне, должна развязать этот Гордиев узел, потому что она есть момент рождения моральной силы и общего дела. Кооперация добывает материальные средства и перерабатывает их в культурные ценности. Вот цель этой серой лавочки. Если это верно, то краеведение, как общее дело, возможно только через кооперацию. И так просто в этом свете кажется и решение смутного до сих пор вопроса о трудовой школе. Мы согласуем преподавание всех предметов согласно идее кооперативного изучения местного края. И гораздо будет точнее, если мы назовем такую школу не просто трудовой, а школой общего дела. Бесчисленными примерами из своего личного опыта я украшаю свою будущую речь на родительском совещании и мысленно заканчиваю. Мы не будем фанатиками и оставим слово «моё» для базарного употребления. Пусть те наивные люди делают наше общее дело, относя его к своему «я». Мы будем смотреть на это с такой же улыбкой, как смотрим на детей. С таким проясненным сознанием вхожу на родительское совещание. Я был тут прошлый год, и трудно рассказать, что в один только год могли сделать два энергичных учителя. Янус I и Янус II, так я их называю, потому что оба они произошли от одного существа, двуликого Януса. Янус I, заведующий школой, взял на себя всю хозяйственную часть, ту часть дисциплины в школе, которая связана с необходимостью принуждения. Он наказывает учеников, оставляя переплетать после уроков школьные учебные пособия, выколачивает добровольные взносы родителей на экстренные расходы по школе, запирает двери перед носом ученика, если он входит в грязных сапогах. Как мрачный дух принуждения, он и живет даже в самом школьном здании. И никто никогда не видел, чтобы он хотя бы на минуту присел. Его не любят все ученики и ругают через учеников и родители. Напротив, друг его, Янус II, заведующий учебной частью, действует только лаской, советом, убеждением. Он открытый враг всякого принуждения и всегда подчеркивает, что взносы родителей на школьные нужды добровольные. Он всегда окружен учениками, дома, в школе, в учительской, и побеседовать с ним без этих свидетелей невозможно. Его все любят, все хвалят, и родители, и ученики. В памяти учеников есть одно только темное пятно на светлом лике своего ласкового учителя. Была одна неделя, когда этот Янус II остался без первого Януса и взял на себя хозяйство и дисциплину. Говорят, он всю эту неделю кричал и даже будто бы раз жалобно завыл у окна. Оба друга, действуя согласно каждый в своем, сделали в один год школу неузнаваемой. Прошлый год я видел, как ученики вкатывали в печь трехоршинное полено, и по мере того, как один конец в печи подгорал, проталкивали его дальше. Было холодно, дымно, грязно, даже в полумраке керосинового освещения. Теперь при входе дежурный мальчик взял мое пальто, подал щетку отереть ноги, от центрального отопления было даже слишком тепло, электричество не оказывало даже соринки. В зале, увешанном диаграммами, работами учеников, за столиком плотно друг к другу сидели янусы, как два лица одного существа. Янус первый, гладко остриженный, короткоголовый, с крепкой челюстью. И Янус второй, длинноголовый, длинноволосый, углубленный. Из родителей 240 учеников был только ветеринарный фельдшер, бухгалтер кооперативной лавки, бараночница и 10 жен башмачников-кустарей. Остальные места были заполнены учениками, присутствующими на всех собраниях. «Родители не желают являться», — сказал Янус первый, — «но мы, подождите, сумеем их принудить. Если они не желают добровольно, тем хуже для них». «Я против принуждения», — сказал Янус второй. «Постепенно расширяя сознание родителей, мы заинтересуем их. Многие из вас были здесь прошлый год. Что вы видели тогда и что теперь?» «Спасибо!» — раздались голоса. «Осветили и отеплили». В эту минуту моргает электричество. Раз, два. Первый Янус бросается к телефону. Слышно, как он говорит в трубку. «Не прерывайте тока на сегодня, прошу вас. Сейчас у нас родительское совещание. Я выколочу деньги, ручаюсь вам. На днях все получите. Выколочу». Собрание открывается вопросом о немедленной добровольной раскладке на родителей платежа за электричество. «А если не будет сделано добровольно, — говорит Янус первый, — то...» «Добровольно, только добровольно, — вмешивается Янус второй. Мы не можем это сделать иначе, как только добровольно». Янус второй рассказывает подробно, как они, учителя, чтобы только существовать, берут по 10-12 уроков в день, как они, кроме того, должны заниматься хозяйством, порядком, почти не видят своего дома, почти не бывают на воздухе, не знают жизни, ничего не читают. Все растроганы, возмущены. Ветеринарный фельдшер вскакивает, кричит: «Принудительно, принудительно, раз мы так не можем, то как Петр Великий, чтобы дубинкой, дубинкой?» Бараночница заявляет: «Я против ничего не имею, только я желаю, чтобы всем ровно и без категорий, все торговцы и ремесленники поровну». Башмачница возражает: «Как же так поровну? Мой муж 16 часов в день башмаки делает, он труженик, а вы баранками торгуете». «Мои баранки всем известны, какие мои баранки, а ваши башмаки с фальшивыми задниками». Янус первый звонит. Янус второй предлагает формулу добровольной раскладки. Все понимают, конечно, что слово «добровольный» чисто официальное, иначе нельзя занести в протокол. Но бухгалтер кооперации имеет счеты с ветеринарным фельдшером и возражает: «Здесь заявили о Петровской дубинке, не хватает только милиции, а вы говорите «добровольное»?» Глубоко оскорблен ветеринарный фельдшер. Ведь он именно хотел сказать, что Петровскую дубинку должно взять на себя само общество. «Я сам буду милиционером», — заявляет он. «Поручите мне, и я выколочу». «Не беспокойтесь», — с улыбкой отвечает ему Янус первый. Нам не нужно ни Петровской дубинки, ни милиции. Я вам обещаю, что деньги я получу. Принудительно или добровольно? Не все ли вам равно? Запишем, что добровольно. Конечно, добровольно, подтвердил Янус II. И записали. Добровольно.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.